а голова нависает высоко над его головой, неразличимая в зеленой мгле. Мост кажется бесконечным. Егор пробует считать шпалы, чтобы занять чем-то ум, но сбивается после сотой. «Ничего», — говорит он себе, — «если этот бомж перебрался через мост, если казачок за него собрался, то, может, и он, Егор. Что тут такого в самом деле?» И вдруг на рельсах что-то образуется. Егор замечает это только когда чуть не спотыкается о него. Буквально в нескольких шагах. Такой тут густой туман. Мешок? Или... Нет, не мешок. Прямо на шпалах, вцепившись в них пальцами, так, как будто ноги больше не слушались, и приходилось подтягиваться вперед на руках, лежит лицом вниз человек. Он, конечно, мертвый. Без противогаза реку нельзя пересечь живым. Но он ушел от своего берега, кажется, довольно далеко. Первое, что бросается в глаза, он совершенно голый. Голый, в зябком позднем октябре. Роста он огромного. Плечи и руки бугрятся окоченевшими мышцами. Волосы склеились в колтун. Егор обходит тело вокруг, в ушах у него ухает, стекла противогаза застилает испарина. Человек-босс. И ступни ног его изранены. Тут и там глубокие порезы, трещины, заклеенные сухой кровью. Егор думает, не перевернуть ли его лицом кверху, но потом говорит себе, нет, не надо. Тело окоченело, так просто его и не перевернешь. Да и зачем? Дождь умывает тело. Звук странный, когда капли секут кожу. И что-то тут еще странное есть. Что-то, чего Егор еще пока не понял. Егор говорит мертвому, привет. «Ну, привет. Что ты тут делаешь?» «Прилег. Полз-полз, шишку съел. Притомился и прилег». «Ясно. Ну, ладно». «Хотя ничего не ясно. Жутковатый персонаж. Что он на самом деле тут забыл?» Егор решает даже носком сапога не притрагиваться к нему. Отходит от него на пару шагов вперед, и когда туман начинает уже разъедать тело, Егор резко оборачивается. Не думал же он шевелиться? «Нет». Вроде тихо лежит. Солнце, кажется, забралось повыше, и из серо-зеленого туман становится просто зеленым. Начинает чуть флюоресцировать. Мгла, непроглядная еще мгновение назад, обретает какие-то новые глубины. И проявляется впереди еще одно тело. Егор сбивается с шага. Подходит к мертвому осторожно. Это тоже мужчина. Тоже крепкого сложения, хотя и не такой гигант, как первый. Он выглядит тоже нехорошо. Лицо вздулось, губы обметаны, глаза вытаращены. Известные признаки. Дышался испарениями. На этом надета футболка, а порток нет. И порток нет, и под портками ничего. Светит причиндалами. Зад голый. Руки изодраны. Ладони как будто кашкурили. Голова рассечена, но не глубоко. Умер не от этого. Здорово. Доброе утро. А тебя как звать? Допустим, Анатолий. А тебя? Допустим, Егор. Слушай, Анатолий, это не ты вон того парня на мост загнал? Я уж не спрашиваю, почему вы оба без штанов? Анатолий молчит. Не хочет Егору подыгрывать. Таращит на Егора свои глаза. Голубые. Белки все в кровяных прожилках. Егор не может в эти глаза смотреть дольше секунды. Боится, что потом сниться будут. Начинает тошнить. «Ладно, Анатолий, это я так, это шутка. У меня дела, я пойду, ладно?» Двое выбежали на мост, один за другим. Что там между ними было реально? Один другого убить хотел? С этой историей уже можно было бы вернуться и удивить всех. Но Егор дал себе слово, что дойдет до того берега. Там уже немного, наверное, идти осталось. Добраться до туда и вернуться с чистой совестью. Он глядит под ноги и начинает считать шаги, чтобы убедить себя, что действительно продвигается в этом мороке, а не перебирает ногами на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Шпалы исправно отъезжают ему за спину. Марево откатывает с каждым шагом назад. Егор ободренно ускоряется. 15, 16, 17. И видит впереди еще одного мертвого человека. Приглядывается? Нет. Он там не один. Двое. Трое. Пятеро. Он с останавливающимся сердцем на ватных ногах приближается к ним. Несколько десятков человек распластаны на шпалах, вокруг рельс, везде. Сначала мужчины, потом вперемешку с ними женщины, за женщинами мертвые дети. Не об руку с матерями, а будто брошенные ими и бежавшие вдогонку за взрослыми, но сами по себе. Кто одет, кто раздет. На ком только обувь, у других одна шапка. Есть тут кто-то при сумках и при рюкзаках, но у некоторых сумки открыты и пусты. Многие изранены, а у кого-то только ссадины. Одни зажмурились, другие выкатили бельма. Все мертвы, и все умерли жуткой смертью. И вот еще что вдруг доходит до Егора. Все они умерли совсем недавно. Может, всего несколько дней назад. Он переступает между вытянутыми руками, раскинутыми ногами. Голова идет кругом. Случайно, приняв за бэкпэк, наступает на мягкое. Это маленькая девочка в куртке лежит навзничь. Поджала под себя ручки и ножки. Дальше идти у него не получается. «Остановись! Стой! Возвращайся! Не смей! Тебе еще рано! Зря ты ей не поверил! Пока не поздно, Егор! Беги, пока не поздно!» Они теперь говорят с ним все вместе, хором. Детские голоса и женские, старушечьи и мужские. Ему не приходится кривляться, чтобы озвучивать мертвецов. Они как будто сами обрели свои голоса. Егор загнанно озирается по сторонам. Туман светится все ярче и ярче. Мертвые лежат впереди на путях так далеко, насколько можно заглянуть во мглу. Но берега там не видно. Он отворачивается и, глядя только вниз, только себе под ноги, чтобы ни на кого не наступить снова, спотыкаясь, спешит назад. А потом застывает. Отходит на шаг в сторону. Опускается на корточки у мертвой некрасивой женщины, на которой ничего нет из одежды, но вокруг шеи намотана цепочка от дамской сумочки. Сама сумочка валяется рядом, она открыта. А из нее выполз наполовину черный зеркальный прямоугольник. Егор, не спрашивая у женщины разрешения, притрагивается к нему. Айфон. Часть пятая. За окном хлещет ливень. Мишель сидит заплаканная, она все еще всхлипывает, пытается отдышаться. Слезы накатили приступом, и Саша не мог успокоить ее, как ни старался. «Ну вот, теперь ты будешь думать, что я истеричка». Она улыбается и всхлипывает опять. Он улыбается и тоже, по-доброму. «Все бабы истерички». «Ну, по крайней мере, я не хуже всех остальных». Вместо того, чтобы утешать ее словами, он целует ее в уголок губ. Этого хватает. Она оборачивается к нему так, чтобы перехватить поцелуй. «А на сколько вы едете?» «Я пока не знаю. Может, неделя, может, две. Хорошо бы до Перми добраться. Но можно и до Кирова на первый раз. Как пойдет. Не понимаю, зачем вам туда. Там же ничего нет». «Ну, как зачем?» «Во-первых, это императорское задание. А во-вторых, наше дело как раз в том и заключается, чтобы землю за рекой обратно в империю вернуть. Ну вот прямо император сам тебе лично дал приказ». «Ну да, так и было». Вызвал в Кремль и говорит. «Не в Кремль. В резиденцию. На Старой площади». «Ну и какой он, император?» «Какой? Ну, лет ему 50». «С бородой. Невысокий. С виду вроде обычный, но, понимаешь, от него такая сила идет, что невозможно не послушаться. Еще, ну, убежденность просто невероятная. Он что ни говорит, ты совсем соглашаешься. Потому что, видно, он ни одного слова не произносит такого, в которое бы не верил сам. Вот, понял, что в нем главное. Правда. И за эту правду он сам готов умереть. Поэтому и других может на смерть посылать, и тебе не страшно». «Мне страшно». «Да брось! Чего тут бояться? Вон пришел же этот к вам, юродивый, с того берега. Говорит, ничего там такого нет, чего на этом бы не было. С войны сколько лет прошло, все быльем поросло». «Не знаю». Ливень все шумит за окном. От него Мишель делается необычайно уютно внутри. Необычайно тепло и спокойно в руках этого мужчины. И очень не хочется, чтобы он размыкал объятия. Она прижимается к нему, прячется под мышкой, чувствуя себя совсем маленькой девочкой, с спрашивает еще раз: «А вы точно обратно через нас поедете?» Атаман усмехается. «А других дорог до Москвы просто нет. Ваш мост через Волгу один остался».